«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы в Горбачев фонде. Звезда Раиса к 20-летию ухода из жизни первой леди Советского Союза. Вспоминают социолог Ольга Здравомыслова и журналист-переводчик Карен Карагезьян. Хроника предоставлена Горбачев фондом. Использованы материалы конференции «Современная Россия. Взгляд женщины» и фрагменты книги Раисы Горбачевой «Я надеюсь». Ведет программу Елена Фанайлова.
Раиса Максимовна и при жизни превратилась в легенду. И тем более, через 20 лет после ее смерти она является уже скорее предметом, ну, таких мифологических размышлений. А вот я хочу спросить у вас обоих, как у людей, которые ее знали, лично были с ней знакомы, какое она произвела на вас первое впечатление, или, может быть, какие самые главные воспоминания о ней как о человеке?
Я должен сказать, что для меня вот самое первое знакомство было таким же, как для подавляющего большинства наших людей. Это началось с телевизора, и это знакомство было с обоими. И в первый период для меня это было неразрывно. Когда появился Горбачев, это было сильнейшее впечатление для меня лично и для подавляющего большинства людей, которых я знаю. Другой лидер, человек, который умеет разговаривать. Был такой анекдот: не повезло нам с генеральным секретарем. А что такое? Да читать не умеет. Как так? Да потому что не по бумажке выступает. Вот. Это живой человек с горящими глазами. А рядом была женщина, живая, красивая, интересная. И больше мы о ней пока ничего не знали. Но это было уже событие. Жены предыдущих лидеров были достойные дамы, но это совсем другое поколение и другой образ. Вот первое знакомство, как бы заочное, было такое. А потом, волей судьбы, я оказался в аппарате ЦК в отделе международной информации, и когда появился Горбачев, этот отдел, ну, его, правда, там реорганизовали немножко, он стал опорой для Горбачева, для перестройки. Куратором его был Александр Яковлев, первый, так сказать, соратник в то время Горбачева. Поэтому я ближе уже оказался к Михаилу Сергеевичу, а в последний год, в 91-м году, я был сотрудником пресс-службы Горбачева. Она была очень маленькая, 3-4 человека. Ну, тоже мы еще как бы лично мало общались, хотя я, например, присутствовал 14 декабря в кабинете Михаила Сергеевича, и Раиса Максимовна там была, когда на подоконнике сидел с гитарой Клаус Майна из «Скорпионов», и они играли свою песню «Wind of Change», по-моему. Ну, а дальше, после того, как Михаил Сергеевич прекратил исполнение своих обязанностей, перестал быть президентом, возник фонд Горбачева. Я чуть ли не с первых дней оказался в этом фонде. Значит, уже совсем близко, почти ежедневно мы общались с Михаилом Сергеевичем. Раиса Максимовна часто бывала в фонде, она интересовалась делами фонда. Непосредственно она, ну, просто как-то вела благотворительную часть. Я помню, что первое крупное мероприятие, это мы вместе с ней и с группой сотрудников фонда были в клинике, детской онкологической клинике, которая, по-моему, сейчас называется клиника Димы Рогачева.
Стоит такой приглушенный, как бы несмелый шум. Вы же знаете, как играют тяжелобольные дети. И посреди этой детской пестроты в больнице дети едва ли не всех национальностей. Сидела на низеньком стульчике молодая женщина, прижимая к себе 3-летнего малыша. неподвижно глядела перед собой. Когда неожиданно увидела меня, сказала глухим, измученным голосом, без истерики, на том крайнем пределе человеческих сил, на который способна, наверное, только женская материнская душа. «Раиса Максимовна, помогите, сделайте что-нибудь. Мы 7 раз приезжаем в Москву, и только на 7-й раз удалось получить место в этой больнице, в гематологическом отделении. Но нас только обследовали и сказали, мол, возвращайтесь домой, мальчик безнадежен. Помогите». У меня подогнулись колени. Взяла у матери ее малыша, стала гладить его по голове, и мы с ней обменялись взглядами, после которых слова не нужны.
Потом как-то близко познакомился, она просто меня попросила, не можете ли вы в Германии найти подходящую клинику для маленькой больной девочки. Ну, я стал выяснять, о чем идет речь. Оказалось, это совсем маленькая дочка священника из Луганска, тяжелейшее заболевание у нас. Ее не могли вылечить. Значит, ну, я с Германией давно связан, я и в фонде отвечал за Германию, поэтому я нашел там какие-то связи, девочку с мамой туда отправили. А священник, кстати, тоже не случайный был. Это, по-моему, был один из первых благотворительных проектов Раисы Максимовны лично. Она помогла этому священнику восстановить и построить храм в Луганске.
У Раисы Максимовны были украинские корни, я правильно помню?
Да, Титаренко,
и она Титаренко, ее девичья фамилия, она по отцу, значит, украинка, а по матери она сибирская, и там тоже очень непростая история. Да.
Я была первым ребенком в семье. По православной традиции меня крестили. Не в церкви, какая уж там церковь в 32-м году, в самый разгар борьбы с ними, церквами, а на квартире у священника. Правда, имя выбрали не Святцев. Вы же знаете традицию. Раньше священники предлагали имя, отыскивая его в Святцах. А мое имя выбирали уже сами родители. Отец выбрал. Известно, как много у нас красивых, народных, славянских, русских имен. А тогда уже появились и новые имена. Новые имена нового времени. Среди моих сверстниц было много Октябрин, Владилен. Стали появляться и имена новой интеллигентной волны. Нелли, Жанна, Алла. А отец назвал меня Раисой, Раечкой. Он мне потом объяснил, что для него она означала рай. Райское яблочко.
Уже из рассказа Карен Карцев складывается такое ощущение, ну и вообще, когда я там пытаюсь представить ее образ, что она вообще такого абсолютно европейского класса человек. То, как она себя ведет, как жена первого лица, еще, ну, как бы становясь ею, она занимается благотворительностью, она обращает внимание на онкопатологии. Это, ну, это бич вообще 20 века, и то, что она становится таким... значит, ну, лидером в благотворительности в этом смысле, еще не будучи больной сама. И сейчас, если посмотреть, какое количество фондов и больниц названо ее именем, под ее эгидой продолжается эта работа, это, в общем, что-то вполне нетривиальное. Я бы сказала, что в этом смысле она сравнима с какими-то, ну, западными звездами, которые объявляют о своей болезни и начинают, значит, бороться кто с раком, кто с ВИЧ, кто еще с какими-то патологиями. Оля, вы когда познакомились с ней, вот эти задатки уже были?
Это был 84-й год. И я была, оказалась, на премьере спектакля в театре на Малой Бронной, который ставил замечательный, можно сказать, великий советский режиссер Анатолий Васильевич Эфрос. Это был спектакль, он назывался «Наполеон». Я была на этой премьере, я работала тогда социологом при Министерстве культуры после окончания аспирантуры. Я знала людей, которые там, в театре, директора театра, во всяком случае. И когда я вошла в фойе, то я увидела, что весь все фойе наполнено совершенно другой публикой, чем обычно. Это были люди, ну, поскольку мой первый муж работал в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, я понимала, как выглядят эти люди, которые там работают, хотя я сама никогда не принадлежала, конечно, никакой номенклатуре, но я кого-то из них увидела лично, и вот весь все фойе было заполнено этими людьми. И потом появился вдруг Дима Крымов, который сейчас великолепный режиссер, с которым мы были лично знакомы, с ним и с его женой, и я спросила его, что такое? А это был, обращаю ваше внимание, 84-й год, и это был примерно, ну, что-то февраль, может быть. То есть это был уже умирающий Черненко. И Дима Крымов мне сказал, что ты знаешь, сейчас приедет Горбачев на спектакль. Он приедет с женой. Разумеется, я не увидела тогда ни Михаила Сергеевича, ни Раису Максимовну. Они, так сказать, были там, сидели в ложе. Но я помню вот этот вот зал, такой замерший совершенно, который смотрел спектакль совершенно особым образом. А вот когда спектакль закончился, я еще раз, так сказать, мы перекинулись какими-то словами с Дмитрием Крымовым, и он мне сказал, ты знаешь, я его спросила, а как, что, как Горбачев, что, как он выглядит? Я даже сама не знала тогда. Он сказал, Горбачев прекрасно выглядит, но ты знаешь, главное не Горбачев, рядом с ним женщина, прелестная, очаровательная женщина в таком черном платье, просто она парижского типа женщина. Вот это первое, что я услышала от, прямо скажем, человека, который
разбирается в красоте.
Да. Да. И вот это было мое как бы личное впечатление такое вот от Раисы Максимовны, которую я, конечно, тогда не видела и даже не знала ее существования. Как и все советские люди. А потом я уже увидела ее на экране. Ну, а моя личная встреча с ней произошла в 97-м году, когда она позвонила мне сама, она уже работала в фонде, позвонила, пригласив, так сказать, ну, как бы помочь ей сделать материал для ее выступления в Сан-Франциско перед международной такой женской аудиторией на тему о женщинах-лидерах России. Вот. И я приехала в кабинет, это был приемная кабинета Михаила Сергеевича. Приемная Михаила Сергеевича. Я увидела там сначала двух молодых женщин, одна из которых спросила меня, вы к Раисе Максимовне? Я ответила, да. Она на меня так внимательно посмотрела, а я еще обратила внимание, какая красивая молодая женщина. Думаю, ну вот, какие здесь прекрасные дамы в фонде Горбачева. Она спросила, да, вы к Раисе Максимовне? Я ответила, да. Она ответила, мама сейчас придет. Это была Ирина. Да, Ирина. И действительно, через 2-3 минуты появилась Раиса Максимовна, которая, ну, вы знаете, она вот абсолютно не отличалась от того образа, который мы знаем по экранам. Она была совершенно такая же. И хотя ей в это время было уже 65 лет, это невозможно было сказать, потому что она никак не вязалась с таким солидным возрастом. Она была именно вот такая, как ее привыкли видеть, вот такая очаровательная,
всегда
легкая, элегантная. Да, у нее был такой какой-то светлый костюм, я помню.
Меня часто спрашивают, как мы встретились, как Михаил Сергеевич ухаживал за мной. Наверное, это важно, воспоминание каждой семьи. Но для меня куда важнее, ценнее другое – наши отношения. Наши чувства с самого начала были восприняты нами как естественная, неотъемлемая часть нашей судьбы. Мы поняли, что друг без друга она немыслима, наша жизнь. Наше чувство было самой нашей жизнью. Поженились мы осенью 53-го, регистрировались в Сокольническом ЗАГСе. Свадьба шумела на Старомынке, студенческая, веселая, с песнями, тостами, танцами. Деньги на свадьбу, на новый костюм для себя и на мое свадебное платье, условно свадебное. Тогда специальные платья не шили, да и колец обручальных не было, но платье было новое. Деньги на все это Михаил Сергеевич заработал сам. Родители, если честно, даже не знали о наших намерениях. Мы поставили их в известность в последний момент. Мол, так и так, у нас свадьба, денег не надо, у нас все есть. Вот и все известие. Да и денег-то у наших родителей особо не было. Вообще мы жили с постоянным чувством ответственности перед ними. Я, скажем, всю жизнь старалась не отяготить чем-либо своих мать и отца. Не просить лишнее, не брать. Я ведь старше, а у них было еще двое детей, и жилось нелегко. Деньги заработал Михаил Сергеевич сам, летом комбайнером на уборке хлеба. Правда, мне на туфли у нас не хватило, и туфли я одолжила у подруги в группе. Но платье было. Это первая наша совместно приобретенная вещь. Платье, сшитое в настоящем московском ателье.
Это впечатление, что у Раисы Максимовны были какие-то роскошные наряды, это абсолютно ложное впечатление. Дело в том, что мне кажется, что наши советские граждане, они как-то привыкли путать элегантность и роскошь.
И цену этой элегантности.
Да. Она, Раиса Максимовна была элегантная женщина, обладавшая от природы и прекрасным вкусом, и еще и воспитывавшая в себе этот вкус. И, кстати говоря, она была просто умная женщина, действительно, а как есть это в какой-то пьесе Тринёва, по-моему, «Любовь Яровая», там героиня, одна из героинь говорит, что плохо одетая женщина не может быть умной. Имею в виду, что не в том смысле, что плохо бедно одетая, а дурно одетая, безвкусно одетая. Вот Раиса Максимовна была умной женщиной, и она умела, она понимала, что ей идет, как она может выглядеть, она как-то улавливала это прекрасно, и поэтому она вот всегда так выглядела. А никаких роскошных нарядов не было. И если вы посмотрите на ее даже фотографии, то очень легко увидеть, что у нее был такой элегантный советский стиль.
Ну, вот. Я бы сказала, что она мне все-таки скорее американок напоминает. Не случайно ее фотографии очень быстро становятся такими, ну, вполне конвертируемыми в мире вот этой гламурной прессы. Ее делают, английская пресса делает ее первой леди там 2 года и так далее, и так далее. Ну, мне не кажется, что она прям такая уж простого советского вкуса женщина.
Нет.
Была. Хотя, Оль, отчасти вы правы, когда
Нет.
смотришь старую хронику, ты
да.
видишь эти
да.
прически, эти плечи, эту моду тех времен, и, в общем, ну, видишь, как это устроено. Но вот фотографии ее, есть несколько абсолютно выдающихся имиджей, которые вполне встроены в этот, ну, такой мейнстрим европейского и американского гламура. Она отлично смотрится вместе с Барбарой Буш, там, с женами других президентов. Мы у вас в коридоре обнаружили эти фотокарточки mm-hmm. и обсуждали, как это по стилю, они подходят друг
Нет,
другу.
Нет, она прекрасно действительно выглядела и прекрасно, так сказать, была очень органична mm-hmm. в этом всем. Но это вовсе не за счет какой-то роскоши. Она предпочитала костюмы.
Да,
довольно
это так,
строгие.
Это так. Строгие костюмы,
вот,
да.
И у нее были любимые цвета, вот сочетания, я имею в виду цветов. Например, серое и такое бордовое, угу. например. Вот у нее вот этот серый костюм с бордовой такой угу. блузкой, угу. это вот такой ее...
Есть еще бежевый, то есть
да,
такой белый крем.
Да, да, и вот светлые, там были темные, разные, но вот этот вот костюм, он как-то, она его угу. повторяла несколько раз в разных вариантах. Поэтому она даже была, ну, можно сказать, отчасти консервативна в своем вкусе. Потому
да?
что она никогда не позволяла себе никакой авангардной одежды, хотя она могла бы ее носить. И я даже знаю вот эпизод, что Карден предлагал ей коллекцию, так сказать, его коллекцию. Но Раиса Максимовна отказалась, сказав, что это не сочетается с ее образом, так сказать, советской, все-таки жены советского руководителя, потому
Понятно.
Что это слишком,
Понятно.
Вот это было бы совершенно диссонировало.
Михаил Сергеевич несколько раз говорил, когда она ушла, что она была половиной его жизни. Тяжело, как я понимаю.
Он сказал, жизнь ушла.
Даже жизнь ушла. Есть несколько его интервью, когда он признается нам, что, конечно, она была огромной любовью в его жизни. Было ли это видно, когда они были вдвоем. Вот как эта пара, ну, собственно, как муж и жена между собой общались?
Я бывал с ними в поездках, и в гостиницах, и, естественно, я проводил у них в номере большое время. Ну, мог наблюдать, у них были свои какие-то названия друг для друга. Редко она его звала Миша, чаще звала Миня. А Михаил Сергеевич ее звал, наверное, вы об этом уже слышали, чаще всего Захарка. Когда они еще были студентами, они много ходили по Москве, не просто так, но и по галереям, и в Третьяковке как-то в зале, боюсь соврать,
по-моему,
Венецианова.
А, Венецианова, совершенно.
Был портрет мальчика. Мальчик, похожего на девочку, такого стриженного под горшок или под битла, светловолосого. И подпись была «Захарка». Я потом специально еще сходил в Третьяковку и нашел этот портрет. И вот Михаил Сергеевич тогда показалось, он был уверен, что Раиса Максимовна очень-очень похожа на этого мальчишку. Вот он ее стал с тех пор звать Захарка, но это чисто внутреннее такое самоназвание. Была настолько глубокая внутренняя приязнь, что тут просто никаких оттенков не было. И потом этому были подтверждения, в том числе и когда она была больна, у нее были настроения разные, хотя держалась она, конечно, молодцом, она, так сказать, не поддавалась дурным настроениям, но не иногда все-таки нападали какие-то депрессивные моменты, периоды. Приходил лечащий врач, профессор Бюхнер.
Это уже в Мюнцере, в Германии, да?
Это в Германии, в Мюнцерской клинике, куда ее положили уже после диагноза лейкемии. Вот, он с ней разговаривал, они много с ней разговаривали. Вот она ему там честно сказала, что настроение тяжелое. И он пытался как-то выявить, он спросил, ну хоть что-то есть вот сейчас у вас, чтобы вас радовало в жизни? Она недолго подумала и сказала: «Я каждое утро жду, когда придет мой муж, это самая большая для меня радость». Это было незадолго до конца.
Давайте вернемся в клуб Раисы Горбачевой. Я когда смотрела хронику, которую вы показывали на конференции в этом году, она, собственно говоря, представляя всех девушек, членов клуба, она вам первой отдает слово. И говорит, что Ольга выступит с докладом. Там была какая проблематика? Проблемы женщин?
Там была современная Россия, взгляд женщины.
Взгляд женщины.
Это также назывался и наш вот этот круглый стол.
Совершенно верно. Так что вы рассказывали там, на этом первом докладе, на этом самом первом клубе? Так, коротко, Ольга, резюме доклада.
Это, по-моему, это назывался мое выступление «Два голоса в общественном мнении», как-то так. И я просто брала, это были результаты социологических исследований, опросов мужчин и женщин о ситуации в России, потому что современная Россия, взгляд женщины, да, 97-й год, вот как мужчины и женщины это воспринимают, как они чувствуют себя в этом мире, в российском социуме в 97-м году. Вот, собственно, этому был посвящен мой доклад, и вывод его был в том, что это два голоса, звучащие как параллельно, они очень разные. И оказалось, что взгляд женщин и мужчин на то, как выглядит Россия, как жизнь в России устроена, каково будущее в России, это взгляды совершенно, взгляды не одинаковые. И получилось по вот результатам этих исследований, я там брала ВЦИОМ и ФОМ, там вот те центры, которые тогда работали, вот получалось, что женщины гораздо более с большим пессимизмом смотрели в будущее, чем мужчины.
Я немедленно начала думать о таких встречах, которые изменили мою жизнь. Мне очень посчастливилось, мне было много таких встреч. Вот. И, конечно, встреча с Раисой Максимовной была точно одной из таких встреч. Но я хотела, на самом деле, попробовать как бы сравнить, что было тогда и что сейчас, в плане вот именно вот по той теме, которую мы с вами обсуждаем, на примере одного мероприятия, которое у нас не так давно проходило как раз в Общественной палате. И как раз тема этого большого события, она была посвящена женщинам, правам женщин, ситуации с правами женщин в мире, в России, в Европе. И я себе представила, как бы это происходило вот в те времена, когда был наш клуб, и как это происходило сейчас. Вот. И мне кажется, если я вам сейчас чуть-чуть расскажу об этом, то сразу станет понятно, как вот, на мой взгляд, что в этом плане изменилось, да, что не изменилось. Но самое интересное, то, что я хотела вам рассказать, это то, что случилось после этого прекрасного мероприятия. Очень содержательного, где все с цифрами там анализировали, спорили, говорили, сравнивали, как в разных странах и так далее. Вот. А потом на меня лично и на еще там некоторых коллег из Общественной палаты обрушился просто поток грязи. То есть нас сказали, что вот там феминистки и защитницы прав сексуальных меньшинств, там, геев и лесбиянок окопались в Общественной палате, там, давайте, там, типа, заклеймим их позором и так далее. То есть это были очень такие агрессивно-критические оценки, замечания. Но я, когда посмела всего-навсего это обсудить это в Общественной палате, это тоже был такой поток агрессии, негатива. Вот вы знаете, я думаю, что вот это вот, к сожалению, такое какое-то печальное явление нашей современности, которого тогда не было. Потому что тогда мы говорили о каких-то вещах, может быть, тоже непривычных, ну, как бы еще новых совершенно, да, для многих, да, мы были тоже очень разные. Наверняка и тогда были сторонники и сторонницы и каких-то консервативных подходов, более таких патриархальных, скажем так, и, так сказать, другие, которые, наоборот, продвигали там гендерное равенство и так далее. Но не было почему-то вот этой вот такой нетерпимости к иным взглядам и такой безумной агрессии. Вот откуда это у нас все это проросло? Но, к сожалению, вот то, что я вижу и наблюдаю, просто даже в отношении к себе.
Вот в 98-77 году мужчины были гораздо более уверены в том, что они вот, так сказать, как сказать, поймали птицу счастья, и теперь так. Вот будет какой-то такая, вот такой драйв, и жизнь такая какая-то замечательная, совсем не советская уже теперь. Вот. А женщины были гораздо более, ну, прям скажем, рефлексивные. И они чувствовали, я бы сказала, приближающиеся, как-то, может быть, интуитивно улавливали приближающиеся трудности и сами себя ощущали очень некомфортно в этом социуме. Да. И там даже на вопрос, а там вот удовлетворены вы жизнью или нет, я вот помню сейчас, что цифры не помню, но помню общий итог, что женщины были гораздо менее удовлетворены жизнью и гораздо с большим страхом смотрели в будущее. Это было очевидно. И в то же время было очевидно, что вот этот их голос, который мог бы выразить вот это беспокойство, которое, кстати, не оказалось беспочвенным, прямо скажем, в конечном счете, да?
Абсолютно.
Вот, этот голос никак не звучал в общественном мнении. Он не был никак зафиксирован, не был выражен. Он не был публично артикулирован. Это было вот их настроение, и никто из тогдашних женщин-политиков, которые тогда существовали и были достаточно, в общем, яркими, прямо скажем, в 90-е годы, да, никто вот это вот настроение по-настоящему не выражал.
Вспоминаю одну женщину, в чьем доме я очутилась поздно вечером со своим опросно-анкетным листом. А в листе у меня было до 30 вопросов. После беседы, после ответов на мои многочисленные дотошные вопросы, она вздохнула и спросила: «Доченька, что ж ты больно худенькая?» Я ей говорю: «Да что вы, нет, нормальная». Она, тем не менее, продолжила: «Мужа-то, небось, у тебя и нету?» Я говорю: «Есть». Опять вздохнула: «Небось, пьет?» «Нет». «Бьет? Что вы? Нет, конечно. Что ж ты, доченька, меня обманываешь? Я век прожила и знаю. От добра по дворам не ходят».
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Мы в Горбачев-фонде. Звезда Раиса к 20-летию ухода из жизни первой леди Советского Союза. Программу ведет Елена Фанаева.
А может быть, вот эта, так сказать, первая волна постсоветского феминизма, она еще не обладала своими инструментами, потому что сейчас, когда разговор о инструментах гендерных отношений стал более артикулированным, когда разговор в том числе о способах насилия стал более артикулированным, об этом стало легче говорить. Я тут бы показала выступление Евгении Тюриковой, это юрист экономист, который у вас на...
Да, она просто руководитель крупнейшего отдела в Сбербанке, private banking.
И она говорит как раз о проблемах гендерных отношений в бизнесе.
Гендерное неравенство в бизнесе существует, оно никак не чинится, и в принципе никакого позитива в этой части нет. Пару цифр для того, чтобы вам было понятно, что я, собственно говоря, не на субъективное мнение опираюсь. Есть такой индекс американских компаний публичных, S&P 500. Ну, понятно, что туда входит 500 компаний. А только 5% возглавляют женщины. Нет ни одной страны мира, услышьте меня, где зарплата мужчин и женщин одинаковая. Разница 27%, в России 33%. При этом есть достаточное количество исследований, в которых написано, что женщины гораздо эффективнее, чем мужчины. Последние исследования McKinsey говорят о том, что женщины почти на 20% эффективнее достигают своих финансовых показателей, если они руководят компанией, чем мужчины. Близко к 100% женщин достигают своих стратегических целей. Мужчины не достигают это в срок. Я говорю про среднестатистических, естественно, показателей. И дальше я могу продолжать сыпать вас цифрами, но я думаю, что всем понятно, что в бизнес-сообществе проблемы существуют. И если о ней не говорить, мы ее точно с вами не починим.
90-е годы просто не было, эти слова были настолько непривычны, и в них нашу реальность не описывали. Поэтому эти женщины, вот про которых я рассказывала тогда на первом этом клубе Раисы Максимовны, они просто хотели об этом сказать, но у них не было слов. Они говорили только о своих ощущениях, скорее, чем о проблемах. И во всяком случае слово «насилие», да еще «насилие в семье», для них это звучало вообще как какая-то дикость. Вот как-то это не сочеталось. Насилие там на улице, напали. А в семье что это такое, это было совершенно непонятно. Сейчас это уже совсем другая эпоха. И, конечно, они, вот Евгения Тюрикова, она прекрасно показывает, как они легко пользуются этими понятиями, и они понимают, что это значит, они, так сказать, готовы защищать свою точку зрения, тогда этого, конечно, не было.
Все-таки мы не можем сказать или можем, что Раиса Максимовна была феминисткой.
Нет,
или нет?
Ни в коем случае. Она прямо говорила, что она не феминистка, но она относилась ко всем темам, которые обсуждали феминистки, с очень большим интересом. Готова была их слушать. И, кстати говоря, в заседаниях клуба тогда, во всяком случае, в одном из них совершенно точно, или даже не в одном, да, не в одном, принимала участие Мария Арбатова, которая тогда была, так сказать, лицом постсоветского феминизма. И Раиса Максимовна ее очень внимательно слушала и очень задавала ей вопросы и говорила, так к ней обращалась, я помню, она говорила: «Марья Ивановна, что вы по этому поводу думаете?» Вот никто Машу Арбатову не называл Марья Ивановна, но вот Раиса Максимовна обращалась к ней: «Марья Ивановна». Вот, потому что это так.
Есть еще одна ее характеристика, которая принадлежит Гаврилу Попову. Он сказал, что Раиса Максимовна была настоящая шестидесятница. Вот, да. Может быть, Карен прокомментирует это дело? Была ли она человеком убеждений шестидесятников, ну, с их либеральностью, с их стремлением к свободе, с их критикой культа Сталина и... вот со всеми демократическими какими-то новыми представлениями о политике, о жизни, вот что вы можете сказать?
Ну, из личных впечатлений что-то здесь сказать трудновато. Вернее, о взглядах их, когда мы знакомы были с ней, можно было сделать выводы. Но главное, конечно, было заложено гораздо раньше. Это все идет от университета. Все шестидесятничество, как мы это называем, оно зародилось, конечно, там. МГУ был буквально вот источником всего этого, потому что как раз уже после смерти Сталина они были где-то на третьем курсе, где-то уже надвигался 20-й съезд с разоблачением, тогда это называлось культа личности Сталина, это еще, так сказать, не было прямым названием преступления, хотя там перечислялись отдельные преступления. И эти молодые люди, они чувствовали время, они страдали от этого времени. Вы наверняка читали в мемуарах Михаила Сергеевича, какая была атмосфера, когда они с Раисой Максимовной были младшие на своих курсах, а часть ребят была в гимнастерках, повоевавшие. Так вот, эпизод, который на Михаила Сергеевича произвел впечатление, а на меня по его рассказам и по его воспоминаниям, когда фронтовик, его однокурсник, одногруппник Володя Либерман пришел в институт, в общежитие как-то в слезах. В чем дело? Оказалось, его вышвырнули из трамвая. Это был разгар борьбы с космополитизмом. И это был не единичный случай, как я знаю. Началось давление новое, и эти ребята, которые почувствовали свободу, а те, кто воевал, они ждали, что после войны вообще начнется настоящий социализм.
Настоящая жизнь, да. Настоящий вот. Социализм.
Они
да.
все это чувствовали. И когда вот этот хрущевский шаг, как к нему не относись, мое личное убеждение, что это великий исторический акт, который совершил Хрущев с некоторыми соратниками, вот он родил шестидесятничество. Они все были в очаге этого шестидесятничества. Угу. Горбачев до сих пор так себя ощущает. И Раиса да? Максимовна да. была такая же. Философы были главными. Кто с ней был? Мамардашвили, Левада. Кто там
она
еще
училась,
был?
Конечно, в блистательной плеяде. Она поступила в 50-м году в МГУ. Ей было 18 лет. В общем, еще раз к тому, что она была, конечно, чрезвычайно умным и талантливым человеком. Это девочка из провинции. Она приезжает и поступает просто сразу.
Самые счастливые и светлые страницы детства, всплывающие в памяти, связаны с чтением книг в кругу семьи. Я любила читать вслух. Какие это были вечера! Трещат дрова в печи или в буржуйке. Мама готовит ужин. Брат и младшая сестренка сидят рядом, прижавшись ко мне. А я читаю. Отец редко бывал с нами, очень редко. В те годы знаете, как работали. Без выходных, без отпусков. А когда бывал с нами отец, обязательно читали Тараса Шевченко. Прежде всего, думы. Думы мои, думы, горе думы с вами. Что вы встали на бумаге хмурыми рядами? Тяжко, тяжко жить на свете сироте без роду. От тоски печали горькой, хоть с моста да в воду. Утопился б, надоело по людям скитаться. Жить не любо, не приютно, некуда деваться. На что черные мне брови да карие очи? На что юность мне девичья? Нет ее короче. Годы мои молодые даром пропадают. Брови черные, густые, от ветра линяют. Очень любили Катерину, широкий Днепр. Я вам читаю по-русски, а отец любил на украинском. Это же звучит совершенно по-другому.
Шестидесятница ли она была?
Безусловно. И да. я думаю, что одна из... Ну, так получилось, что практически с одной из самых, может быть, самой яркой шестидесятницы она оказалась в силу своей известности. И потому что это, эти женщины шестидесятничества, они гораздо менее известны у нас, чем, ну, может быть, известны только представительницы диссидентского движения. А вот это же шире гораздо, шестидесятники.
Ну, я бы тут сказала, что была Ахмадулина, как
ну, это, да, ну, она поэтесса,
литературного
да,
мира. Там,
да,
если это, говорить про иконы стиля,
да,
так
да,
сказать.
Да, но это поэтесса. Она скорее ближе с, связана с предыдущим поколением поэтесс, поэтов, mm-hmm. да, mm-hmm. с русских. Так. Mm-hmm. А, между прочим, Раиса Максимовна, будучи действительно шестидесятницей, была, безусловно, русской советской интеллигенткой. Это вот очень важно. У них была... Дело в том, что там вот была связь с этим предыдущим поколением дореволюционным или дореволюционными поколениями.
Я тут не могу не сказать, что ее дедушка был троцкистом. Я когда это прочитала, да. я просто была поражена. Дед был троцкист, убежденный противник коллективизации и стахановского движения. Он, собственно, был расстрелян за это в 1937 году.
Да, и, между прочим, был расстрелян 19 августа. И я
вот
помню, как Раиса Максимовна, которая очень часто, вот у меня было несколько разговоров с ней, ну, просто вот таких вот личных, да, и каждый раз она, о чем бы там мы ни говорили, она обязательно возвращалась вот к этому эпизоду путча всегда, который был для него абсолютным переломом. И однажды она сказала, что я подумала, 19 августа, это роковой день, все. Это вот катастрофа. Mm-hmm. Потому что у нее она была человек с очень развитым воображением вообще. Вот таким. Mm-hmm. Действительно, она имела очень живое такое воображение. Mm-hmm. Да? Как это небес одарена воображением мятежным, умом и волею живой, и своенравной головой, и сердцем пламенным и нежным. Это про пушкинскую Татьяну, к ней совершенно подходит. Mm-hmm. Вот. И, конечно, вот у нее сразу вот эта ассоциация возникла. Вот эти, вот, вот эти идеалы такие вот женщин, которые... ну, у которых были какие-то общественные, был общественный темперамент и желание действовать как-то шире, чем просто вот в семье, там, только замыкаться в доме. Вот. И она была, конечно, вот принадлежала к этой линии в русской культуре, она это всегда, она это понимала, она об этом говорила, она даже как-то сказала, вот в связи с клубом, я русский интеллигент, ну, это слово интеллигентка реже, угу. Феминитивы не так употреблялись тогда, так. Меня все волнует.
Думаю, что в трагедии добровольного отказа иметь детей вообще, а я считаю это именно трагедией, виноваты не столько женщины, по крайней мере, не только женщины. Лисистрата, героиня одноименной пьесы Аристофана, женщина, остановившая когда-то войну, нужна в каждом доме, в каждой семье, как сохраняющая семью. Потому что в семье тоже вспыхивают разрушительные войны, да еще какие. Но Лисистрата и сама нуждается в защите и помощи. Распространенный, в общем-то, очень привлекательный образ женщины-хранительницы очага для идеала представляется мне сегодня все же неполным. Время требует от женщины еще более деятельной роли. Наверное, у современной женщины столько ролей, насколько хватает у нее сил и воображения. Есть в Риме памятник Гарибальди. Так знаете, кто рядом с Джузеппе Гарибальди на фризе памятника? Его Анита. Анита Гарибальди. Жена. Памятник Гарибальди и, в общем-то, Аните Гарибальди, жене, которая прошла с ним через все освободительные походы и умерла во время похода. Разделила сполна трудности и взлеты его судьбы. Она ведь тоже хранительница домашнего очага.
Вы говорите оба. Я увидел ее по телевизору, и с той поры ничего не поменялось. Может быть, что-то поменялось, когда вы с ней общались? Что-то вас удивляло в этом человеке? Ну, или она такая была статуя, которая вызывала только уважение, и вот такая
нет.
жена первого лица, и первый лидерик?
Нет, да. нет, нет.
Скажем, просто углублялось знание о человеке. Например, я вот со временем ощутил ее такую высокую ответственность за все, что она делает. Мы с ней начали с того, такую литературную работу, что я присутствовал при ее интервью журналу «Штерн». Это 92-й год был, начало фонда Горбачева. Большое интервью, два корреспондента. «Штерн» вообще хорошее, солидное издание, но все-таки с налетом некой бульварности. Вот, и они некоторые вещи так лихо формулировали. Мне пришлось сделать обратный перевод их текста. Раисе Максимовне я его передал, она меня потом позвала и сказала: нам надо с вами поработать. Она все это переделала. Все, что было там от Лукавого, привнесено от Штерна, она убрала, и она ни одного сомнительного с ее точки зрения слова не допустила там. То же самое было, когда мы позднее начали работать над книгой, но, к сожалению, это было всего за несколько месяцев до ее болезни, поэтому мы быстро прервали. Но, тем не менее, я почувствовал и там, что, допустим, она в своих записях, которые она мне давала, мы договаривались, что я буду их обрабатывать, ей предлагать свои записи, она мне рассказывала, я записывал. Она все это очень тщательно просматривала и считала, что она отвечает за каждое слово. И я вот сейчас пересматривал одну из книжек Горбачёва, и он там найденное интервью Раисы Максимовны в Ленинграде журналу «Смена» нашел. Звучало так: я не сказала и не сделала ничего, чтобы оскорбило мою страну.
Вспоминаю Армению, трагические дни землетрясения. Никогда не забуду горестные руины на месте человеческого жилья, лица людей, крики и стоны, и этот потрясенный разум, и слезы. Тысячи в одно мгновение погребенных мыслей, надежд и мечтаний, десятки, сотни крохотных гробов, стоявших прямо на улицах. Была в больницах, где лечились пострадавшие дети. Знаете, какими словами встретил меня мальчик, у которого были передавлены ноги, школа рухнула прямо во время урока? «Тетя Рая, тетя Рая, я больше никогда не пойду в школу!» – закричал он с кровати, едва я перешагнула порог палаты. Что я могла сказать ему? Как утешить? Что бы ни стряслось с нашими детьми, даже если это удар слепой стихии, мы, взрослые, в такие минуты смотрим в детские глаза не просто состраданием, но и с чувством вины тоже.
Она знала и горечь поражения, и тот же Фарос, и отношение к Михаилу Сергеевичу потом в обществе очень неоднозначное, точнее, к тому, что называется «Горбачевские реформы» сейчас. И кажется, что она сказала, когда уже только заболела, ну, то есть уже незадолго до смерти, она сказала: кажется, люди только сейчас могут меня понимать. Стоило заболеть для того, чтобы это было так. Карен Каш, вы подтверждаете эту цитату? Да, вот как она себя чувствовала, да, в последние месяцы?
Безусловно, хотя эти слова были сказаны ею, когда они были наедине с Михаилом Сергеевичем, но он мне потом рассказал, я был рядом. В клинике ведь, ну, мне пришлось выполнять роль переводчика. Помните, пошла, конечно, волна сочувствия во всем мире, но что гораздо важнее, в России пошла волна сочувствия, и люди писали письма. Мой номер, где я ночевал иногда в гостинице, был завален письмами, мешками писем и огромными коробками посылок со всего мира. В посылках были какие-то витамины, укрепляющие препараты, но главным образом чудодейственные средства от лейкемии. Отовсюду, из Индии, из Австралии, из Техаса, черт знает откуда, слали, так сказать, хотели помочь Раисе Максимовне. Вот. И написал, был такой хороший журналист, известенец Гаяс Алимов. Он написал небольшую заметку в «Известиях» под названием «Леди достоинства», где он краткими, яркими словами перевернул всю эту ментальную пошлость, которую внесли Раисе Максимовне до этого, и сказал всем, что пора, наконец, почувствовать, что за люди перед вами, что за человек Раиса Максимовна, и пора понять, что это человек, у которого главное качество которого – достоинство.
Была ли она счастливым человеком?
Я думаю, да, конечно. Потому что она вот, это не далеко не всякое удается и ни женщине, ни мужчине. Она осуществила себя. Главный феномен это в том состоит, что она ведь ничего никому не сделала никакого зла. И сделала очень много добра. И это было, когда она была первой леди, и когда она уже не стала первой леди, она продолжала это делать. Но почему-то отношение к ней было негативным. И, кстати, у многих было, во всяком случае, таким даже враждебным, я бы сказала. И причем, хотя действительно ее смерть многих примирила, кажется, но далеко не всех. Это вопрос вот к этому обществу, которое не может оценить по достоинству людей, которые являются, ну, действительно, звездами, лицом страны. И это прекрасно, и этим надо гордиться. Но вот это вот как-то происходит очень медленно и странно. И это скорее трагедия нашего общества. Это не трагедия Раисы Максимовны или Михаила Сергеевича. Она нет, это другое.
Совершенно не договариваюсь с Ольгой, я думала о названии передачи «Звезда Раисы». Дело в том, что, конечно, Раиса Максимовна была звезда. У характеристики «звезда» могут быть и трагические черты, и неудачные черты, и жизнь звезды вовсе не звездная дорожка. Это жизнь человека, которая очень противоречива, но свет, который исходит от этого человека, заставляет нас, безусловно, говорить, да, это звезда, это звездная фигура, это сияние, которое нельзя перепутать ни с чем.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы были в Горбачев-фонде. Звезда Раиса к 20-летию ухода из жизни первой леди Советского Союза. Вспоминали социолог Ольга Здравомыслова и журналист-переводчик Карен Карагезьян. Хроника предоставлена Горбачев-фондом. В программе использованы материалы конференции «Современная Россия. Взгляд женщины» и фрагменты книги Раисы Горбачевой «Я надеюсь». Программу вела Елена Панайлова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть Единая Россия повернулась лицом к народу, к социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».